Глава пятая. Было дело в Грибоедове. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунную решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела, мы точно не знаем. Помнится даже, что кажется, никакой тетки и домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так назывался. Более того, один московский грунт рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума». И этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А впрочем, черт его знает, может быть, ты читал. Не важно это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый Массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз. Ах, до своего появления на патриарших прудах. С легкой руки членов Массолита никто не называл дом Грибоедова, а все говорили просто «Грибоедов». Я вчера 2 часа протолкался у Грибоедова. Ну и как? В Ялту на месяц добился. Молодец. Или пойти к Берлиозу. Он сегодня от 4 до 5 принимает в Грибоедове. И так далее. Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедово, прежде всего знакомился невольно, ну, с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов Массолита, коими фотографиями были увешаны стены лестницы, ведущие во второй этаж. На дверях первой же комнаты в верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция». И тут же был изображен карась, попавшийся на уду. На дверях комнаты номер 2 было написано что-то не совсем понятное. «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М.В. Подложной». Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную надпись «Перелыгину». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях. Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной, касса, личные расчеты скетчистов. Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу, швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которой ежесекундно ломился народ. «Квартирный вопрос». За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а на гребне ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже пальмы и балкон, на балконе сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись: полнообъемные творческие отпуска от 2 недель, рассказ-новелла, до 1 года, роман-трилогия. Ялта, Су-Уксу, Боровое, Цхин-Дзири, Махинджуари, Ленинград, Зимний дворец. У этой двери тоже была очередь, но не чрезмерная. Человек в 1,5. Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемом и спуском Грибоедовского дома, правление Массолит, касса номер 2, 3, 4, 5, редакционная коллегия, председатель Массолита, бильярд, ну, различные подсобные учреждения, и, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника. Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедов, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцем, членом Массолита. И черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие, укоризненные, за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было мечтать владеть членским массолитовским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, золотой широкой каймой, известной всей Москве билетом. Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории. Но все же надо войти в положение посетителя, ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном. И каким рестораном? По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в 2 больших залах, со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадями, с ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов был, ну, такой, что бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене. Потому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова. «Ты где сегодня ужинаешь, Амросий?» «Ну что за вопрос?» «Конечно, здесь, дорогой Фока Арчибальд Арчибальдович. Шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки. А не тюрель. Виртуозная штучка». «Умеешь ты жить, Амросий?» Со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока, румяному, грубому гиганту, золотоволосому, пышнощекому Амбросию поэту. «Никакого умения особенного у меня нету, — возражал Амбросий, — а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фок, что судачки можно встретить и в Колизее?» Но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей, 15 копеек. А у нас 50. Кроме того, в Колизее судачки третьедневочные. И кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной кисти по морде от первого попавшегося молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Не, я категорически против Колизея. Гремел на весь бульвар гастроном Амбросий. Не уговаривай меня, Фока. Я не уговариваю тебя, Амбросий, пищал Фока. Дому можно поужинать. Слуга покорный, трубил Амбросий. Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки о натуре. Аревуар, Фока! И, напевая, Амбросий устремлялся к веранде под тентом. Эхо-хо, да, было. Помнят московские сторожилы знаменитого Грибоедова, что отварные порционные судачки, дешевка эта, милый Амбросий, а стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей кровью. А яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках. А филейчики из дроздов. Да он не понравился? С трюфелями. Ай, перепела по-генуэзски. 10 с полтинной. Да джаз, да вежливые услуги. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, на веранде в тени вьющегося винограда, в золотом пятне, в чистейшей скатерти тарелочка супа паретантьёр. Помните, Амбросий? Ну что ж спрашивать, по губам вашим вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки, адопеля, горшнепы, бекасы, вальшнепы по сезону перепела? Курики, шипящие в горле нарзан, но довольны. Ты отвлекаешься, читатель, за мной. В половине 11 часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната. И в ней томились 12 литераторов, собравшихся на заседание и ожидающих Михаила Александровича. Сидящий на стульях и на столах, и даже на двух подоконниках, в комнате правления Массолита серьезно страдали от духоты, ни одна свежая струя не проникала в открытые окна, Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить. Все нервничали и сердились. Билетрист Бескутников, тихий, прилично одетый человек, с внимательными и в то же время неуловимыми глазами, вынул часы. Стрелка ползла к 11. Бескутников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе. и от тоски, болтающего ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу. «Однако», — проворчал Двубратский, — «хлопец, наверное, на Клязьме застрял», — густым голосом отозвалась Настасья Лукинишна. «Непременного, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж». «Позвольте», — смело заговорил автор популярных скетчей «Загривов», «я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того, чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в 10. А сейчас хорошо на Клязьме», — подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место. «Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работает за городом, особенно весной. Третий год вношу денежки, чтобы больную, эх, базедовой болезни в жену отправить в этот рай, да что-то ничего. В волнах не видно», — ядовито и горько сказал новелист Иероним Поприхин. «Это уж кому как повезет», — прогудел с подоконника критик Абабков. Радость загоралась в маленьких глазах Штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто: «Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7, а нас в Масолите 3000». 3111 человек, вставил кто-то из-за угла. «Ну, вот видите», — продолжал Штурман, — «что ж делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас. Генералы!» Напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист. Бескутников, искусственно зевнув, вышел из комнаты. «Один в 5 комнатах в Перелыгине», — вслед ему сказал Глухарев. «Лаврович один в 6, — вскричал Денискин, — и столовой дубом обита. Сейчас не в этом дело, — прогудела Бабков, — а в том, что половина 12-го. Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу к Лавровичу, узнали, что Лаврович уехал на реку, и совершенно от этого расстроились. Ну, наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному номеру 930, и, конечно, никого там не нашли. «Он бы мог позвонить!» — кричали Денискин, Лухарев и Квант. Ах, кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячи свечевыми лампами, на 3 цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. На 1-м обнаженное в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на 2-м голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал редчайший свет, а на 3-м груда заскорузлых тряпок. Возле обезглавленного стояли профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Масолиту, литератор Желдыбин. Машина заехала за Желдыбиным, и первым делом вместе со следствием отвезла его, около полуночи это было, на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уже все поехали в морг. Вот теперь стоявшие у останков покойного совещались, как лучше сделать, пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в Грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком. Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить. И совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича, все столики на веранде натурально оказались уже заняты, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах. И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тот час тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади. В лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, и за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жуколов романист с какой-то киноактрисой в желтом платье, плясали и Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин, гигантский штурман Жоржем, плясала красавец-архитектор Семейкина Гал, крепко схваченный неизвестным в белых рогожных брюках, плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Яган из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер с лиловым лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подразделения «Массолит», то есть Павианов, Бабухальский, Сладкий, Шпичкин и Абельфина Гуздяк. Плясали неизвестные профессии молодые люди в стрижке боксом с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряла перышко зеленого лука. Плясала с ней пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелком измятом платьице. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом. Хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз, зубрик два, филики господарские!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, который сюда мойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Ну, словом, ад. И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком. И плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Но нет, лгут обольстители мистики. Никаких караибских морей нет на свете. И не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелится над волной пушистый дым. Нет ничего. И нет, и не было. Вон чахлая липа есть. Есть чугунная решетка, и за ней бульвар. И плавится лед в вазочке, и видны за синим столиком налитой кровью чьи-то бычьи глаза. И страшно. О, боги, яду мне, яду. И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз». И пошли, вскакивать, пошли выкрикивать. Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда, и зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна, какая бы то ни была телеграмма, тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено. Не будем больше загружать телеграф. Да, погиб. Но ведь мы-то ведь живы. Да, взметнулась волна горя, но подержалась и стала спадать. И кое-кто уже вернулся к своему столику. И сперва украдка, а потом в открытую выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам, да валяй. Чем мы поможем, Михаил Александрович? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то, ведь живы. Натурально рояль закрыли на ключ, джаз разошелся. Несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Жилдыбин. Он поместился в кабинете покойно наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Жилдыбин вызвал к себе из ресторана всех 12 членов правления, и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного Грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием. А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью. И жил бы ею до закрытия, то есть до 4 часов утра, если бы не произошло нечто. Уж совершенно из ряда вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза. Первыми взволновались лихачи, дежурившие у ворот Грибоедовского дома, Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах, прокричал: «Тю! Вы только поглядите!» Вслед за тем, откуда-то ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься, всматриваться и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трильяжу, все как закостенелые за столиками, с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, ну, чтоб покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь. И привидение, пройдя в отверстие трильяжа, беспрепятственно вступил на веранду. Тут все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный, известнейший поэт. Он был босс в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого и в полосатых белых кальсонах. В руке у Ивана Николаевича была зажженная венчальная свеча. Правая щека Ивана Николаевича была свежеизодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившегося на бок кружки на пол. Поэт поднял свечу над головой и громко сказал: «Здорово, други!» После чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо: «Нет, его здесь нету!» Послышались два голоса. Бат сказал безжалостно: «Готово дело, белая горячка!» А второй, женский, испуганный, произнес слова: «Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?» Это Иван Николаевич услыхал и отозвался. Дважды хотели задержать в скатертном и здесь, на Бронной. Да я махнул через забор и, видите, щеку изорвал. Тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал: «Братья, по литературе!» Осипший голос его окреп и стал горячей: «Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых дел!» «Что, что, что он сказал? Кто появился?» Понеслись голоса со всех сторон. «Консультант!» — ответил Иван. «И в этом этот консультант сейчас убил на патриарших Мишу Берлиоза!» Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ вокруг Иванова. Огня сдвинулась толпа. «Виноват, виноват, скажите точнее!» — послышался над ухом Иван Николаевич тихий и вежливый голос. «Скажите, как это убил? Кто убил?» «Иностранный консультант, профессор и шпион!» — озираясь, отозвался Иван. «А как его фамилия?» — тихо спросили на ухо. «То-то фамилия!» В тоске крикнул Иван: «Кабы я знал фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке, помню только первую букву — В. Эх, на В фамилия! Какая это фамилия на В? С схватившись рукой за лоб, сам у себя спросил Иван, и вдруг забормотал: «Ве, ве, ве, ве! Вашнер! Вагнер! Веймер! Вегнер! Винт!» Волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения. «Вульф!» — жалостно воскликнула какая-то женщина. Иван рассердился. «Дура!» — прикричал он, ища глазами вскрикнувшую. «При чем здесь Вульф? Вульф ни в чем не виноват!» «Вот! Ве! Нет, так не вспомнил. Ну вот что, граждане, звоните сейчас в милицию, чтоб выслали 5 мотоциклов с пулеметами. Профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще 2. Ну, какой-то длинный, клетчатый. Пенсне треснуло. И кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова. Я чую, что он здесь». Иван впал в беспамятство. Растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая из себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово «доктор», и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое, упитанное, в роговых очках, появилось перед Иваном. «Товарищ Бездом!» — заговорило это лицо юбилейным голосом. «Успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нашего любимого Михаила Александровича. Нет, просто Миша Берлиоз. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь». «Ты!» — оскалившись, перебил Иван. «Понимаешь ли ты, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями. Кричи!» «Товарищ бездомный, помилуйте!» — ответил лицо краснее, пытаясь уже пятиться и раскаиваясь, что ввязалось в это дело. «Нет уж кого-кого, я тебя не помилую!» — с тихой ненавистью сказал Иван Николаевич. Судорога исказила его лицо. Он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре. И начал защищаться. Зазвенело падающие со столов посуды, закричали женщины, пока официанты вязали поэта полотенцами. В раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром. «Ты видел, что он в подштанниках?» — холодно спрашивал пират. «Да ведь Арчибальд Арчибальдович!» — труся отвечал швейцар. «Как же я могу их не допустить, если они член Массолини? Ты видал, что он в подштанниках?» «Багровее», — говорил швейцар. «Что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят». «Дамы здесь ни при чем. Там это все равно», — отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами. «А это милиции не все равно. Человек в белье может следовать по улице Москвы только в одном случае. Если найдет сопровождение милиции, и только в одно место, в отделении. А ты, если швейцар, должен знать, что увидеть такого человека, то должен немедленно, секунды, начинать свистеть. Ты слышишь?» Ополоумевший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды и женские крики. «Ну что с тобой делать-то за это?» — спросил флебустьер. Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор-марсерее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо. И даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогрелись. Но тут флибустьер сжарился над ним и погасил свой острый взор. «Смотри, Николай, в последний раз! Нам таких швейцаров в ресторане даром надо. Ты в церковь сторожем поступи». Проговорив это, командир скомандовал ясно и быстро. «Пантелеев, буфетный, милиционеры, протокол, машину, психиатрическую». И добавил: «Свисти». Четверть часа чрезвычайно пораженная публика, не только в ресторане, но и на самом бульваре, и в окнах домов, выходивших в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносились спеленутого, как куклу молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал: «Сволочь!» Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор. Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по кругу сиреневыми вожжами, кричал: «А вот на беговой! Я возил психическую!» Кругом гудела толпа, обсуждая невиданные происшествия. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.